Народ израильский живет. Жив еще наш Отец.
Am Yisrael Chai, Od Avinu Chai.
Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael Chai, Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel 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 Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Odavino, Odavino, Odavino Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel 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 Chai. Am Israel Chai, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai.
Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Обращение к Израилю» я предлагаю вам тему происхождения Израиля или откуда взялся Израиль. У микрофона Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Мы говорили о том, что Израиль жив, Израиль есть. Мы подчеркивали этот феномен, и, по-моему, сегодня весь мир осознает, что это неординарное событие, необычное, не укладывающееся в рамки естественной исторической науки, естественного развития человеческого общества. Это что-то, ну, в хорошем смысле слова, ненормальное явление в истории человечества в целом. Откуда же появились евреи? Ну, верующие, конечно, мы все знаем, но я просто хочу напомнить, чтобы мы все-таки по-особому относились к этому явлению. Я для начала читаю из книги пророка Исаии, 44 глава, 1 и 2 стихи. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал». Это уже более поздняя история. А вот как говорит Моисей, пророк Моисей, книга Второзакония, 32 глава, с 6 стиха. «Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа – народ его». Иаков – наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов васанских, и козлов, и тучную пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. Но нужно учесть, что это слова из песни Моисея. Может быть, они даже были в стихотворной форме. Но сама суть их говорит о том, как и откуда произошел Израиль. И мы в этой части вот хотим не столько говорить о естественной истории, сколько обратить на ее духовность. Потому что появление на земле этого народа Израиля прежде всего обращает на себя внимание вот именно не историческая, а духовная сущность этого явления. Это все-таки явление. Бог сам говорит, что Он создал его, Он образовал его, как образует человека в утробе матери. Обратите внимание на сравнение. Вроде бы дело чисто материальное. Зачинается, развивается и рождается комочек материи. Но это уже не просто материя. Это дух, это вечное существо, облеченное в материю. Оно уже никогда не исчезнет даже в момент потери своей материальности, в момент физической смерти. И мы эту истину знаем, что человек – это не просто сгусток материи. Вот что-то подобное, очевидно, применимо и к Израилю, потому что Бог говорит, что Он образовал его. Образовал его чисто исторически, чисто по-человечески, вроде бы как и прочие народы. Но в этот народ вложена духовная сущность, поэтому он вечен, поэтому вся история человечества проходит перед этим народом и с этим народом. И каким бы, ну, казалось бы, малочисленным он бы ни был, он является в центре истории. Да, Израиль немногочисленный на сегодня народ. Но он не просто появился, сгруппировался, сформировался. Конечно, у него есть естественная история, но она от начала и во все будущее несет в себе духовную сущность, о чем мы уже говорили. Поэтому судьбу этого народа не может осмыслить никто и тем более предопределить на будущее никакая, ну, естественная, будем так говорить, историческая наука. Давайте проследим на основании Библии, ну, естественную историю Израиля, как все-таки он появился. Начинается она, это известно, по-моему, всем людям, кто хоть краешком знаком с Библией, с одного человека, Авраама. Он был выходец из Ура Халдейского, находившегося в устье рек Тигра и Ефрата, неподалеку от Вавилона. Отец его, Фара, принял решение идти в землю Ханаанскую, расположенную вдоль, ну, восточного берега Средиземного моря, это нынешняя территория Израиля. При этом Фара взял не всю свою семью, а написано почему-то только Авраама, который к тому времени уже был женат на Саре, и внука своего Лота, оставшегося без отца, тот умер. Но Фара не дошел до Ханаана и остановился в Харане, это на севере, в предгорьях Арарата. Там Фара и умер в возрасте 205 лет. Мы не знаем причин выхода Фары об этом из Халдеи, об этом не указывается в Библии. Но на основании последующих событий мы можем лишь предположить, что в стране оплота идолопоклонства, духовного основания оплота сатанизма не только тех времен, но и всех последующих, были люди, хранившие истинное богопознание и поклонение Богу. И одним из таких, очевидно, был Фара. Он передал свое боговедение и Аврааму. Поэтому понятно, что в какой-то момент жизни Авраама в Харане, ему было уже тогда 75 лет, Бог обратился к нему и велел идти в землю Ханаанскую. В Библии не говорится о форме обращения Богу к Аврааму, то есть видели ангела во сне или он слышал голос, но он-то понимал, что к нему обращается сам Творец Вселенной. И это стало основанием его веры на всю жизнь. Поэтому Авраам взял свою жену Сару, все свое имение, своих людей, а также племянника Лота и пошел в землю Ханаан. И там вновь явился ему Господь и пообещал эту землю дать потомству его. Аврааму было 75 лет, когда он вошел в Ханаан. В это время Библия впервые называет Авраама евреем. Бытие, 14 глава, 13 стих. То есть он был фактически первым евреем. Он вел кочевой образ жизни. В Бытии описывается много о его жизни. Но там и много раз упоминается, что Бог многократно подтверждал ему свое обещание и даже предсказал 400-летний плен его потомства. Это нужно запомнить, это удивительно. Но Авраам оставался бездетным. Эта история тоже известна. Сара, жена его, не имевшая потомства, ну, так как мы теперь выражаемся, смолодушничала и отдала ему служанку Агарь, и она родила ему Измаила. Аврааму было тогда 86 лет. Спустя 14 лет Господь опять явился Аврааму. Я говорю Аврааму, хотя нужно говорить Аврааму, потому что только в этот период, в это время он переименовал его в Авраама и дал завет обрезания и сказал, что в сыне от Сары будет его благословение. И в 100-летнем возрасте Сара родила Исаака, от которого уже родился Иаков и Исау. Бог избрал Иакова. Иаков стал родоначальником, патриархом, как мы говорим. 12 сыновей было у него. Они были родоначальниками 12 колен Израилевых, а имя Израиль Бог сам дал Иакову. Поэтому, когда мы вот читали, что Бог обращается по имени Иаков, это одно и то же. Говоря Иаков, он говорит Израиль и обращается уже не как к одной личности, а обращается уже как к целому народу. Поэтому иногда используется название Иаков, имеется в виду израильский народ или Израиль, это тоже израильский народ. Когда Иаков возвращался в Ханаан из Харана, куда он бежал было от своего брата Исава, эта история тоже известна, 11 сыновей родились у него в Харане. А последний Вениамин родился уже в Ханаане по возвращению Иакова оттуда. Иаков, или он же Израиль, имел тоже прямые откровения от Бога и обетования о своих потомках и земле, на которую он ходил. Он учил своих сыновей поклоняться этому истинному, единому Богу. Особенно близок к Богу был его сын Иосиф. Этот богопознание он унес с собой в Египет, куда продали его братья из зависти. Мы подчеркиваем именно эту часть. Нам кажется именно это важным. Не просто историческая линия, не просто историческая стезя, это струйка народа, а вот как мы уже говорили, начиная из Месопотамии, там уже было у этого родства истинное богопознание. Оно утвердилось Авраамом, потому что Авраам, мы уже прочитали, мы уже отметили, имел более 10 раз прямой контакт с Богом и в виде ангелов, и в виде прямого голоса Божия, когда Бог обращался к нему. И Бог не просто обращался, Бог творил, делал. Авраам имел непосредственный контакт с Богом. Это важно. Оттуда идет вот это истинное богопознание. И это богопознание помогло ввести богоугодную жизнь в самых трудных житейских условиях Иосифу. Иосиф фактически стал орудием Божиим в сохранении всей семьи отца своего, Иакова, Израиля. Он же стал и причиной переселения Израиля в Египет. Мы знаем, что когда он был фактически премьер-министром уже в Египте, он привез отца, в количестве 75 душ, семейство отца. И так началось предсказанное Богом Аврааму еще. Предсказанное Богом, но еще нельзя сказать пленение. Это проживание в чужой стране, не в обещанной земле. Фактически Египет Богом был избран, как колыбель, в которой, ну, зачался и развивался вот этот народ. 400-летний период проживания потомков Авраама среди чужого народа, а фактически это была колыбель Израиля, как народа, как нации. Из 75 душ, вошедших в Египет, вырос народ, который к моменту исхода составлял порядка 3 миллионов. И этот народ не ассимилировался, не растворился среди египтян. И и даже обособился в самостоятельный и почему-то опасный для государства. Это тоже удивительная вещь. Я хочу отметить такой исторический факт. По-моему, это факт. Когда шел туда Авраам, надо полагать так, у него не было еще ни своей письменности, ни своей культуры. Он нес культуру, нес наследственность из Месопотамии. Увел Господь 75 человек, горсточка людей, увел в Египет. Конечно, этот народ, размножаясь, воспринимал всю культуру, и, так я думаю, и письменность, которая была в Египте. Он каким-то образом все это впитывал, и по логике вещей, по логике естественного развития, уже где-то во втором, в третьем поколении они должны были исчезнуть. Это особенно понятно нам, вот приехавшим. Мы видим, что уже наши дети, вот это всего лишь второе поколение, и они уже утрачивают ту часть культуры, в которой выросли и воспитались мы. Они как губка воспринимают ту культуру, в которую они окунулись, и мы уже с большим трудом хотим сохранить в них знание русского языка, понимание русской культуры, понимание нашего прошлого, и видим, как это трудно. А евреи из 75 человек до 3 миллионов в течение 4 столетий живут среди другого народа, совершенно иной цивилизации, иной язык. А они сохраняют, во-первых, свой какой-то особенный язык, во-вторых, они формируют, выращивают свою культуру, свое богоисповедание. Египет был языческой страной, страной, поклоняющейся ложным богам. А этот народ сохраняет вот то истинное богопознание, которое принесено Авраамом еще из Месопотамии. В этом народе вырос величайший муж Моисей. Он вырос в семье египетских фараонов, хотя мы знаем, он рожден в обычной израильской семье. И, судя по его истории, ни одного дня своей сознательной жизни он не жил в семье, в своей семье, потому что его еще несмышленным ребенком отправили по водам, и дочь фараона взяла к себе в дом. Он рос чисто в условиях иного народа, и не просто в какой-то рядовой семье, а в семье правителей, в семье фараона. Он был научен всей мудрости, как и положено было, египетской, вся цивилизация, я думаю, вся культура египетская, в том числе и религиозная. Он, очевидно, хорошо знал все божества египетские, знал ритуалы, знал систему поклонений. Я думаю, что он контактировал с кастой жрецов. Это была привилегированная каста, правящая каста. Фараон не мог без нее управлять народом. Я думаю, что Моисей был знаком и с этим. То есть это, по логике вещей, должен был бы быть чистой крови египетский наследник престола. Но мы видим, что он впитал всю мудрость и не только того времени, а и всю мудрость, которую сумела передать ему кормилица, мать его. Каким-то образом, это тоже удивительно, Бог передал ему познание о себе, передал богопознание, передал ему знание, что он совершенно инородная личность в этом государстве, которое могло стать его собственным. Это тоже удивительная духовная стезя, по которой вел Бог. И вот этот человек в 40-летнем возрасте, в расцвете сил, начал вступаться за свой народ. Он начал конфликтовать с устоями государства, которые он должен был бы отстаивать. И тогда произошел такой поворот в его жизни. Он вынужден был уйти из египетской земли. Он бежал в пустыню. В 40-летнем возрасте он не стал добиваться престола Египта, а бежал. Бежал в пустыню, где встретился, опять-таки, обратите внимание, со священником Бога Всевышнего. Странным кажется. Мы эти вещи как-то упускаем, мы забываем, но Бог всегда на земле имел своих людей. И вот один из таких был царь Мадианский Иофор. И существует предание, что в этот период, когда Моисей находился у этого священника, находился в этой пустыне, а в пустыне он находился тоже 40 лет, что в это время он написал книгу Иова. Не совсем доказано, что это подлинно его книга, но по своему содержанию, по глубине богопознания она целиком и полностью подходит ему. Но что мне кажется важным отметить, это догадка, мы можем догадываться, что именно в этот период Моисей получил откровение от Бога о творении мира, которое он изложил в последующем в книге «Бытие». Ведь это познание, оно ниоткуда не могло быть приобретено. Оно не могло быть приобретено естественным путем из естественных каких-то исторических источников. Оно пользуется такой достоверностью, такой абсолютной истиной, потому что оно, мы так понимаем, передано самим Богом, то есть из первого источника. Поэтому оно так авторитетно и оно так сильно по сегодняшний день. Надо не забывать, что события, о которых мы говорим, происходили порядка 2000 лет до нашей эры. Это события, о которых мы говорим, события глубокой древности. И очень мало сохранилось письменного наследия, письменных каких-то источников, хотя они есть, но мало. А вот эти сведения, они сохранены и именно с помощью этого народа. В книге «Бытие» Моисей изложил глубочайшие истины о творении земли, о творении человека, о развитии человеческого общества в целом. И в том числе он описал и вот эту часть, которую мы исследуем, о происхождении народа Израиля. Фактически, организационно сформировал этот народ именно Моисей. Он его сформировал, когда? После 40 лет, когда Бог ему сказал, опять-таки чудодейственным образом, сказал, чтобы он вернулся в Египет и вывел народ из Египта. Народ к этому времени попал уже в зависимость трудную от египтян. Он уже был на положении раба, на положении рабов. Он настолько размножился и, очевидно, по своему интеллектуальному уровню был настолько высок и по своей инородности, по отношению ко всей массе египтян, был настолько своеобразен, что он казался опасным владыкам, и поэтому они его угнетали уже как рабов. И когда Моисей вернулся, он вернулся уже с четким и ясным знанием задачи, что он должен сделать. Это не было его прихоть, не было побуждение, его личное, это не были движения карьеризма, это не были движения выдвинуться в предводители и избрать такой путь. Он выполнял волю Божию. И он вывел еврейский народ, вывел с этой страны уже сформированный, имеющий совершенно определенную культуру, язык, письменность, свое организационное устройство в течение 40 лет, когда он вел его по пустыне, все это он давал опять-таки от имени Бога, то есть вот такое было духовное начало, такое духовное продолжение. И дальше, когда умер Моисей, расселение израильского народа выполнялось по его заветам, делал это уже Иисус Навин. Это произошло порядка 1200-1300 лет до Рождества Христова. Расселение колен Израилевых вот в той земле, которую обещал Бог Аврааму, точно так, как он ее предсказывал, так это все было сделано. И дальше пошла вроде бы рядовая, обычная по тому времени история народа. Период судей, а потом царей. Но в духовном плане это еще был очень важный период, в который Бог на примере Израиля через своих пророков излагал законы и нормы своих взаимоотношений с человечеством в целом и с человеком в отдельности. Бог формировал свое святое письменное слово, законы, Тору, пророки, которые этот народ пронес через все повороты истории древнего мира и начала нашей эры. Таким образом, Израиль – это необычный народ. Это не случайно появившийся и случайно не исчезнувший наряду с другими народами. Это единственный во всей истории человечества народ, созданный и сохраненный самим Богом. Поэтому нам, христианам, не следует удивляться, когда евреи по-особенному относятся к самим себе, своей истории. Это голос крови, это отголоски Бога избранности. Наоборот, следует удивляться тем евреям, которые не осознают своей особенности, своей причастности к Богу и пытающимся решать вопросы своего народа и свои личные без Бога и Иеговы. Наше обращение к Израилю, наш поворот к этому народу продиктован Богом. Мы должны понимать его назначение и связь нашей личной жизни с этим народом. Вот почему мы прибегаем к тому, чтобы еще раз и еще раз говорить об этом народе. Благодарю вас за внимание.
Предвечница, тебе Творец, тебе Господь, тебе Отец, величи власть и слави свет, сияет мир, и твой престол велик и свят. Праведник, ты наш судья, Господь твой суд, благословя, благодарю. Тебя, Господь, люблю, ты знаешь все, Создатель мой, ты Бог живой. Adonolam, Shemalam, Betirko, Yesir Miranet, Nasabe, Hepzakola, Saibalek, Shemonikra, Veacharei, Giflotako, Levado, Yivlok, Nora, Behumaya, Behumove, Behuyikye, Betifara. Adonolam, Shemalam, Betirko, Yesir Miranet, Nasabe, Hepzakola, Saibalek, Shemonikra, Veacharei, Giflotako, Levado, Yivlok, Nora, Behumaya, Behumove, Beti para, behu haya, behu hove, beti para.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программу подготовил и провел Ярослав Дмитриевич Дердиенко.